В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Глава правительства Чечни подал в отставку. В Багдаде при взрывах погибли по меньшей мере 30 человек. Президент Польши прибыл с визитом на Украину. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Президент Чеченской Республики Алу Алханов сообщил, что сегодня получил письменное заявление от Сергея Абрамова с просьбой об отставке. Причиной принятия этого решения премьером он назвал состояние здоровья.
К сожалению, пока здоровье Сергея Борисовича не позволяет ему вернуться на свое рабочее место. И я, наверное, могу сегодня сказать, я сегодня получил от него письменное заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Это заявление буквально получено сегодня утром. Будем его, скажем так, рассматривать.
Обязанности премьера сейчас исполняет Рамзан Кадыров. На вопрос о том, кто может стать новым главой чеченского правительства, Алу Алханов ответил уклончиво.
Еще раз повторяюсь, я только сегодня получил заявление от Сергея Борисовича. Давайте потерпим чуть-чуть, посмотрим.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент Радио Свобода. 1 декабря прошлого года Малюгин напал на Юрия Черкова за отказ отдать ему мобильный телефон. В результате побоев рядовой ослеп на один глаз. Ранее Малюгин был осужден на год лишения свободы за превышение должностных полномочий. Он сломал челюсть рядовому, который отказался выполнить его приказ. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти, сообщил сегодня заместитель генпрокурора России Николай Шепель. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова. В Мордовии заключенный одной из колоний объявили голодовку, требуя улучшить условия содержания, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Это уже вторая голодовка заключенных мордовского Доброблага за относительно небольшой период времени. Если в прошлом году осужденные протестовали против притеснений со стороны администрации исправительного учреждения, то на этот раз причиной акции протеста стали условия работы. В колонии номер 11 делают фанеру. Производство связано с использованием вредных компонентов, которые из-за того, что не соблюдаются правила техники безопасности, негативно влияют на здоровье рабочих заключенных. Заявление в адрес администрации с просьбами изменить условия труда и обеспечить их средствами защиты никакой реакции не вызвали. И поэтому 150 человек в знак протеста накануне объявили голодовку. Как сообщил сегодня правозащитник, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Гридин, факт акции протеста в зоне подтверждается родственниками осужденных. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Багдаде сегодня произошли 3 взрыва, убиты по меньшей мере 30 человек, ранены более 50, большинство пострадавших – шииты. На юге Ирака в городе Амара подорвались на мине 2 британских солдата, оба погибли. На севере страны в Тикрите взрывом повреждена небольшая мечеть на могиле отца свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Никто не пострадал. У города Баакуба найдены тела 9 человек с огнестрельными ранениями. Обстоятельства их гибели выясняются. После нападения на несколько мечетей в минувшую среду отношения между суннитами и шиитами в Ираке резко обострились. На очередных переговорах с иранской делегацией в Москве Россия намерена призвать Иран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин, подчеркнув, что данный вопрос будет обсуждаться наряду с предложением о создании на территории России совместного предприятия по обогащению урана. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Ларджани прибывает в Москву 1 марта. Мировое сообщество требует, чтобы Тегеран заморозил свою ядерную программу. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки вновь заявил, что его страна имеет право на мирные ядерные разработки. Выступая в ходе визита в Японию, Матаки отметил.
Мы хотели бы, подобно Японии, пользоваться правом иметь ядерные технологии, конечно, исключительно в мирных целях.
Сказал министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки.
Радио «Свобода». Новости.
В главной тюрьме афганской столицы Кабула вновь вспыхнула ожесточенная перестрелка после того, как переговоры с бунтовщиками закончились безрезультатно. По сообщению властей, полиция открыла огонь по заключенным, которые пытались снести ворота тюрьмы. Мятеж заключенных продолжается уже 4-й день. Несколько арестантов убиты, десятки ранены. Часть тюремных помещений захвачена заключенными, которых возглавляют бывшие талибы и глава группировки, занимающиеся похищением людей. Бунтовщики требуют освободить их или как можно скорее рассмотреть их дела в суде. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис, говорит член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер.
Я уже объявила, что мы выделяем весьма значительную помощь палестинцам на их основные нужды и на поддержку нынешнего правительства, пока к власти не пришло новое, так сказать, на переходный период. В общей сложности мы выделяем на эти цели 120 миллионов евро.
Сказала член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер. Средства палестинцы получат до того, как Хамас сформирует новый кабинет. Евросоюз, как и США, считает Хамас террористической организацией. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. В ходе двухдневной поездки Качинский проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, а затем посетит Харьков. Визит польского президента проходит в преддверии парламентских выборов на Украине, намеченных на 26 марта. В Новосибирске при пожаре на обувной фабрике погибли 5 человек, 6 госпитализировано с ожогами и травмами. Огонь вспыхнул днем в трехэтажном здании. В Свердловской области прокуратура возбудила уголовные дела против директора и старшего воспитателя детского дома «Надежда», сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в пресс-службе прокуратуры.
Директором детского дома более года использовался на своем приусадебном участке детский труд воспитанников этого дома. Кроме того, старший воспитатель этого же дома систематически унижал воспитанников, оскорблял, носил побои и лишал свободы передвижения.
Говорил руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Рима Бобина. По данным следствия, чтобы узаконить нелегальный труд детей, директор издал положение о выходе воспитанников из детского дома в семьи сотрудников. Мосгорсуд приступил к слушаниям по делу о нападении в московской синагоге 11 января на скамье подсудимых 20-летний Александр Копцев, нанесший ножевые ранения 9 прихожанам.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Президентская кампания в Белоруссии. Власти против независимых социологов. Владимир Путин посещает Венгрию. Карнавал в испанском Кадисе. Обо всем этом и многом другом, включая нашу новую рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Белоруссии менее чем за 3 недели до президентских выборов, назначенных на 19 марта, власти вновь обвинили оппозицию в подготовке к фальсификации результатов голосования. Оппозиция отвергает обвинения и жалуется на притеснение, а западные политики и правозащитники по-прежнему критикуют режим Александра Лукашенко. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Белорусское телевидение накануне показало сюжет о том, что в Минске якобы обнаружены заранее подготовленные результаты опросов избирателей на выходе с избирательных участков, так называемые экзит-полы, датированные днем выборов, 19 марта. Судя по этим опросам, Александр Лукашенко президентские выборы проиграл. В фальсификации результатов опросов уже обвиняется вильнюсское представительство американской социологической службы Гэллопа «Белтик Гэллоп». В эфире была продемонстрирована оперативная съемка белорусских спецслужб об изъятии протоколов и задержании нескольких человек, которые подозреваются в тиражировании фальшивых бланков опросов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В сюжете, который был показан в программе белорусского телевидения «В центре внимания», сообщалось о находке в офисе незарегистрированной организации «Партнерство». По словам телевизионного аналитика, полностью развенчан миф о независимом наблюдении за выборами. Ведущий безапелляционно заявил, оппозиция заранее готовится к массовой фальсификации результатов голосования. В сюжете также утверждалось, что незарегистрированное общественное объединение «Партнерство» создано, управляется и финансируется американской стороной. Сообщалось, что при обыске в офисе найдены отпечатанные протоколы независимого наблюдения за выборами, датированные 19 марта 2006 года. Вы видите заранее заготовленные данные так называемого экзит-пола, опроса на выходе, якобы проведенного вильнюсским представительством американской службы Гэллопа. По данным службы Гэллопа, на выходах из 107 избирательных участков Минска и областных центров Белоруссии по состоянию на 20.00 19 марта 2006 2006 года Беленкевича поддержало 53% избирателей, Лукашенко – 41%, Козулина – 3,8%, Гайдукевича – чуть более 1% избирателей, сообщалось в сюжете. Однако руководство вильнюсского представительства социологической службы Гэллопа называет подобные заявления абсурдными. Раса Алишаускина, директор балтийского филиала Gallup Organization, заявила, что центр не имеет никакого отношения к данным экзит-полов, которые демонстрировались по белорусскому телевидению.
Это, конечно, фальшивка, потому что показан был бланк какой-то, и что-то это не наше. Наше имя называли, но это с нами говорили, ничего общего не имеет. И так как там какие-то даты стоят уже дня выборов, я так то, что видела по телевидению, нам переписывается, а с нами говорили, ничего общего это не имеет.
В сюжете белорусского телевидения были показаны активисты независимого наблюдения Тимофей Дранчук и Николай Острейко. В настоящее время Дранчук и Острейко, а также общественные активисты Энвира Броницкая и Алексей Шалайко находятся в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Они были задержаны в Минске 21 февраля по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса. Организация или управление общественным объединением, религиозной организацией или политической партией, которые посягают на личность, права и обязанности граждан и которые не прошли государственную регистрацию. Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев и позволяет удерживать арестованного под стражей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Неудовольствие ситуацией с правами человека в Белоруссии в преддверии выборов выразил накануне президент США Джордж Буш. Он встретился в Белом доме с женами двух пропавших без вести белорусских граждан – Ириной Красовской и Светланой Завадской. Супруг Красовской, предприниматель, выступавший против режима Александра Лукашенко, бесследно исчез в 1999 году. Муж Завадской, известный тележурналист Дмитрий Завадский, пропал без вести в 2000 году, после того, как в одном из репортажей он рассказал о возможной причастности белорусских властей к вооруженному конфликту в Чечне. Как заявил представитель Белого дома Скотт Макклеллан, президент Соединенных Штатов хотел с помощью встречи продемонстрировать озабоченность по поводу притеснения в Белоруссии гражданского общества и политической оппозиции, а также вновь обратить внимание на неспособность властей этой страны тщательно расследовать случаи исчезновения людей. В эти дни литовская радиостанция «Балтийские волны» начала трансляцию на Белоруссию из Вильнюса специальной передачи «Окно в Европу». По официальным сообщениям, ежедневно в течение часа белорусские слушатели будут узнавать новости политической, экономической и культурной жизни своей страны и стран Европейского Союза. Вещание, запланированное как минимум на 2 года, финансируется Европейской комиссией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Программа «Окно в Европу» готовится в Варшаве на белорусском и русском языках. Это новости, репортажи из Белоруссии и стран Европейского Союза. Ежедневно с 8 до 9 часов утра через передатчики в Вильнюсе. Она на средних волнах транслируется на Беларусь. Слушателей и студию соединяет интерактивная телефонная линия. Литовская радиостанция «Балтес Бангу Радиес», рассказывает ее директор Римантас Плейкис.
Радио «Балтийские волны» сейчас имеет ежедневный 1 час передача Европейского радио для Белоруссии. Весь этот проект финансируется Еврокомиссией. Компания «Медиа Консалт» в Германии производит координацию. Участвует сателлитное телевидение RTVI, которое готовит еженедельную часовую телепрограмму о событиях в Белоруссии. Вот и «Балтийские волны» — наша радиостанция, которая транслирует передачи непосредственно на Беларусь, на средних волнах. Я надеюсь, что это будет серьезный, достоверный источник правдивой информации для слушателей в Беларуси.
Меньше месяца осталось до президентских выборов в Беларуси. На них к третьему сроку полномочий будет стремиться и Александр Лукашенко. Однако руководитель оппозиционной гражданской партии Анатолий Лебедько не теряет надежды.
Фальсификации гарантированы, но это не означает, что у нас нет шанса. 60% людей заявляют, что они за перемены. 16% заявляют о готовности выходить на улицу и защищать свой выбор. Будущего у режима Лукашенко просто нет. Он может написать любые цифры, но насколько это долговременно. Многие просто не знают ведь альтернативы. Нет возможности, нет выхода в масс-медиа. Донести до людей информацию — проблема номер один. Если мы это сделаем профессионально, то у нас есть шанс привлечь колеблющихся.
Единым кандидатом от оппозиции на нынешних выборах является Александр Миленкевич.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут вас ждет обзор американской печати. Мы поговорим о визите Владимира Путина в Венгрию и екатеринбургская социальная тема. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек, более 50 ранены. Новосибирский гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5 годам с колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из четырех кандидатов не набрал нужного количества голосов. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. В ходе двухдневной поездки Качинский проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна из главных международных тем последнего времени – это ситуация вокруг сербского генерала Младича. Его вот-вот должны арестовать, так, по крайней мере, считают многие журналисты и политики, однако ареста не происходит. Гаагский трибунал, Евросоюз, США ищут и пытаются его каким-то образом поймать, а в самой Сербии многие считают Младича не преступником, а героем. Обо всем этом и о фигуре самого Младича в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, давайте начнем с самой первой публикации, которая сегодня привлекла ваше внимание. Ну, начнем с международных тем.
Кирилл, предстоящему на этой неделе визиту президента Буш в Индию посвящена статья в газете Christian Science Monitor. Прибыв завтра в Индию, пишет газета, господин Буш подчеркнет мысль о том, что, несмотря на перемены в американской внешней политике после 11 сентября, неизменным осталось стремление Соединенных Штатов укреплять партнерство с Индией, как с крупнейшей в мире демократией. Самым важным в повестке дня визита будут противоречивые американо-индийское соглашение по ядерной энергии, связи в сферах безопасности и экономики, а также связи Индии с Пакистаном, короткий визит, в который Буш нанесет в субботу. Газета цитирует мнение вашингтонского эксперта Курта Кэмпбелла о том, что более тесные американо-индийские связи являются одним из важнейших процессов начала 21 века. Другие источники, близкие к администрации Буша, говорят, что команда президента видит в Индии олицетворение мирного и процветающего мира. Ранее американо-индийские отношения, казалось, были в эмбриональном виде и страдали фальстартами, пишет газета. Но теперь есть благоприятные условия для их расцвета, отчасти от того, что обе страны его желают. Демократии, казавшиеся ранее отчужденными, сейчас представляются причастными, говорит Карл Ингерфурт, бывший зам госсекретаря США, и добавляет в изложении газеты, что Нью-Дели присоединился к списку столиц, для которых визит американского президента является императивом. Однако газета добавляет, что вряд ли отношения США с Индией сразу станут бесконфликтными, хотя бы потому, что Индия, по мнению экспертов, продолжит развивать отношения с соседним Ираном. Об этом пишет сегодня Christian Science Monitor. Кирилл.
Алан, давайте перейдем к российским темам. Что любопытного пишут о России сегодня в газетах?
В газете Wall Street Journal помещена статья президента России Владимира Путина, предостерегающая от энергетического эгоизма. Автор пишет, что в начавшийся в январе период своего председательства в Большой Восьмерке Россия будет не только стремиться разрабатывать фундаментальные подходы к решению задач в области энергетической безопасности, но и определить скоординированную политику на долгую перспективу. Серьезной угрозой для глобального энергообеспечения российский президент считает сегодняшнее отсутствие стабильности на рынках углеводородов, в частности, ширящийся разрыв между спросом и предложением. Владимир Путин считает, что особенно важно разработать стратегию достижения глобальной энергетической безопасности, основанную на долгосрочном, надежном и экологически рациональном энергоснабжении по ценам, приемлемым как для стран-экспортеров, так и для потребителей. Должны быть сформулированы практические меры, направленные на обеспечение постоянного доступа мировой экономики к традиционным источникам энергии. Также, считает Путин, надо содействовать программам энергосбережения и разработке альтернативных источников энергии. Российский президент увязывает энергобезопасность с интересами не только промышленно развитых стран, но и почти 2 миллиардов человек в мире, которые не могут пользоваться современными энергетическими услугами. «Дорогой в никуда», называет энергетический эгоизм российский президент Владимир Путин в своей статье, опубликованной в газете Wall Street Journal. Кирилл?
Алан, а это дебют автора по имени Владимир Путин в Wall Street Journal?
Насколько мне представляется, нет. Но припомнить сейчас предыдущих материалов за его подписью в данной газете я не могу, Кирилл.
Алан, давайте вернемся к международным темам. Что еще любопытного пишут газеты?
Газета «Washington Times» пишет, что американские неправительственные организации, отстаивающие интересы народа, сталкиваются со все большей враждебностью за рубежом. Им все более изощренно противодействуют авторитарные режимы, стремящиеся остаться у власти. Такие американские НПО, как Международный республиканский институт, Национальный демократический институт Freedom House, Институт открытого общества и их западноевропейские союзники считают своей миссией помочь различным странам в построении инфраструктуры, необходимой для развития демократии и гражданского общества, а не для свержения правительств этих стран. Недоверие авторитарных правителей по отношению к НПО еще более усилилось после политических потрясений в Грузии, на Украине, в Ливане и Киргизии. Газета «Washington Times» приводит примеры ужесточения условий работы, а то и закрытия в последнее время представительств неправительственных организаций в России, Белоруссии, Узбекистане. Газета указывает на то, что американские официальные лица отвергают обвинения в том, что НПО, поддерживающие демократии, вынашивают какие-то тайные планы. Об этом пишет газета «Washington Times». Кирилл?
Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы продолжим международную тему, и тему российскую, и тему, связанную одновременно с президентом России Владимиром Путиным, который, как вы только что слышали, опубликовал свою статью в Wall Street Journal. Итак, президент России Владимир Путин совершает поездку по странам Центральной Европы. Сегодня он прибыл в Будапешт, главные темы переговоров экономические. У микрофона корреспондент «Свободы» в Венгрии Миклош Кун.
14 лет назад с визитом доброй воли в Будапеште побывал тогдашний президент России Борис Ельцин и как бы попросил прощения у венгерской нации за советскую интервенцию 1956 года. С тех пор российско-венгерские отношения переживали подъемы и спады. В последние годы премьер-министры Венгрии 3 раза нанесли визит в Москву. А теперь Владимир Путин прибыл в Будапешт с делегацией из 300 человек, среди них 60 журналистов. Вопреки предварительной договоренности, Владимира Путина не сопровождает его супруга. Среди сопровождающих Владимира Путина лиц очень видные российские промышленники. Путина примет президент Венгрии Ласло Шоем. Он также побывает на квартире у Ференца Дюрчаня, премьер-министра Венгрии, и встретится с лидерами 4 венгерских парламентских партий. Перед визитом Путина в Будапешт прибыли ящики с книгами из реформатской библиотеки города Шароспата, которые были увезены советскими офицерами в 1945 году. Этот жест Москвы, это второй жест, предварительно книги были переданы лишь Германии, показывает, что отношения между Москвой и Будапештом значительно улучшились и в сфере культуры.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Венгрии Миклош Кун. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В России официально около 700 тысяч несовершеннолетних сирот. Каждый год без родителей остаются еще 100 тысяч детей. В Екатеринбурге написан справочник о том, как выжить в современном обществе детям-сиротам. Называется книга «Сделаю сам». С автором этой книги, президентом негосударственного образовательного учреждения «Академия человека Ланит» Валерием Докучаевым побеседовала корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Не только книга была «Сделаю сам», еще был проект «Профилактика бедности». Что было сначала, книга или проект? Или одно из другого вытекало?
Ну, сначала, конечно, был проект, а после этого уже началась работа мастерских, которые называются «Сделаю сам». И из этих мастерских уже вытекала книга «Сделай сам». То есть путеводитель, фактически карманный путеводитель для выпускников 9 классов.
В чем его суть? Какова задача этого путеводителя? Зачем вы его делали?
Ну, собственно говоря, для того, чтобы социализировать сироту.
Валерий Васильевич, давайте к проекту вернемся. Профилактика бедности. Как он проходил, где проходил и что это было такое?
Проект осуществляется уже в течение 2 лет на базе 18-й коррекционной школы Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. И работали мы с детьми, которые являлись учениками 8 класса. Теперь они 9 класс, выпускники. Проект состоял из набора мастерских, которые назывались «Сделай сам». В этих мастерских отрабатывались различные житейские ситуации, а затем на базе этого вызревал путеводитель, справочник «Сделаю сам», который выпускник 9 класса, по формату он такой справочник, что его кладется в карман, он кладет его в карман, выходит в социум, и там у него находится справка обо всех службах, которые ему могут помочь, обо всех учебных заведениях, которые могут его принять, о том, как приготовить еду, если у тебя нет холодильника из подручных материалов и дешево, как сделать самому бюджет, потому что выяснилось, социальные сироты не понимают, как обращаться с деньгами. Мы сделали 2 бюджета, один на 1500, как прожить в месяц, и другой, ну, сколько можно вообще, говоря, чтобы прожить более-менее.
Ну, 1500, он совсем фантастически выглядит. Там, например, на оплату жилья заложено чуть больше 300 рублей, и килограмм мяса на месяц предусмотрен.
Там не надо забывать, что есть еще справка, которая говорит о том, что если тебе негде жить, то ты можешь устроиться на такую службу работать, где тебе дадут жилье.
Я с увлечением прочитала этот путеводитель, но у меня сложилось впечатление, что он написан как будто для инопланетян. Такое ощущение, что потенциальный читатель этого справочника вообще не ориентируется в жизни. Они вот действительно такие выпускники интернатов?
Дело в том, что у нас государство, взяв заботу над такими детьми, ввело такие меры техники безопасности, что ребенок не имеет права даже сам вбить гвоздь. И поэтому, когда он выходит после 9 класса выходит из-под опеки государства, то он не социализирован. Вот поэтому они разными путями уходят из активной жизни. Когда в наших мастерских они все делали своими руками, шили, забивали, готовили еду, делали бюджет, покупали, то навык, который они получили, совершенно точно пригодится им сразу же после выхода. Это и сейчас видно.
Какова дальнейшая судьба и проекта «Профилактика бедности» и путеводителя «Сделаю сам»?
Ну, путеводитель будет раздаваться выпускникам 9 классов. Поскольку масштаб напечатанного незначительный, то это будет выдано 18-й коррекционной школе. А остальной материал будет сдан в администрацию города Екатеринбурга. А вообще-то мы хотели в перспективе сделать такую площадку в 18-й коррекционной школе по подготовке преподавателей. Учебную площадку для России. Но поскольку нет финансирования никакого, то этот вопрос пока стоит.
Большинство слушателей «Радио Свобода» вряд ли когда-нибудь увидит этот путеводитель. Поэтому давайте расскажем о его структуре. Очень интересно построен.
Справочник начинает читаться с середины. Вправо это для левого полушария логика, где справка о том, куда пойти учиться, кто тебе поможет, если ты оказался без еды, где какой ночлег, где одеться, как одеться, что приготовить, как сделать бюджет. И, наконец, еще одна страничка, которая читается из середины влево, это литературные новеллы о взаимоотношениях мальчика-беспризорника и хорошей девочки.
Справочник «Как выжить в современном обществе детям-сиротам» на написан в Екатеринбурге. Книга под названием «Сделаю сам» рассказывает о том, где хранить продукты, если нет холодильника, как прожить на социальное пособие в 1500 рублей в месяц и о многом другом. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был автор этого путеводителя Валерий Докучаев.
С Валерием Докучаевым беседовала Светлана Кулешова, корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», слушайте очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Ведет и подготовил и ведет программу Александр Генис. Одна из главных тем – карнавал в Новом Орлеане, который в этом году все-таки состоялся, несмотря на ужасные последствия урагана Катрина. В 21 час по Москве после новостей не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы слушайте новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании, и, конечно же, наша новая рубрика «Русский политический интернет». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек, более 50 ранены, большинство пострадавших шииты. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности России. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. В ходе двухдневной поездки Качинский проведет в Москве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, а затем посетит Харьков. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из четырех кандидатов не набрал нужного количества голосов. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. И еще одна важная политическая новость сегодняшнего дня. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца в связи с его высказыванием о подготовке к, цитирую, силовому перехвату власти в России. Напомню, Березовский в 2003 году получил статус политического беженца, а несколько недель назад заявил, что любые действия российской оппозиции, в том числе и силовой захват власти, против режима Владимира Путина оправданы, поскольку этот режим нарушает Конституцию России. В заявлении министра Стро подчеркнуто, что Великобритания не приглашала к себе Березовского, что насильственное свержение правительства суверенного государства недопустимо и противоречит британским законам. Борис Березовский ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Вы получали в какой-то письменной форме или в устной форме вот это заявление от Foreign Office, связанное с недовольством вашими высказываниями в адрес Путина?
Вы знаете, я не получал ни в какой форме, кроме как через средства массовой информации.
Вы какие-то действия в этой связи намерены предпринять? Как вы восприняли это заявление?
Я в настоящее время просто готовлю письмо на имя министра иностранных дел господина Стро с разъяснением своей позиции. Надеюсь, сегодня и завтра это письмо закончите.
Борис Абрамович, что вы сейчас, пожалуй, последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима. Такого рода письмо может повлиять на вашу политическую позицию и готовность критиковать российского президента?
Ну, во-первых, я с вами абсолютно не согласен. Может быть, не все пытаются так громко говорить, как я, критиковать Путина, а по существу начать, с моей точки зрения, уже неконституционный, нелегитимный режим. На самом деле, я просто знаю, что мою точку зрения разделяют миллионы людей в России, а я общаюсь с тысячами, поэтому я не согласен с тем, что я там остался единственный, да. Не все могут, может быть, не все хотят так громко, но позиция имеет миллионы такой же, как я. Это первое. Второе, безусловно, ничто не повлияет, кроме аргументов, которые я восприму. Я имею в виду и логических аргументов. На мою позицию. И, к счастью, к сожалению, никто до сих пор не убедил меня в том, что режим Путина разрушает Россию. Я в этом глубоко убежден, и поэтому приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Вы неоднократно высоко отзывались о стандартах британской демократии, и очевидно, что позиция Министерства иностранных дел этой страны выражает вот их понимание сути вот этих стандартов и демократического процесса. Вы склонны будете согласиться с позицией, принимающей сейчас вас стороны в качестве политического беженца, или вы готовы пересмотреть решение о месте своего пребывания? Можете ли вы уехать из Лондона, если отношения ваши будут не складываться дальше с властями Британии?
В связи с этим письмом нисколько не изменилась моя оценка высочайших стандартов британской политической системы и британской демократии. Высочайших. Вы, наверное, знаете, что решение об отказе России, моих советов России, принималось английским судом. При этом я хочу вам напомнить, что начально Home Office отказал мне в политическом убежище, однако суд принял другое решение. И с этим решением согласился Home Office, который мне предоставил политическое убежище. Сильно отличает власть в России от власти в Англии. Все решения английской власти всегда аргументированы.
С Борисом Березовским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Daytimers опубликовала исследование эффективности труда офисных работников. Согласно исследованию, современный офисный служащий выполняет за день в среднем только 2/3 запланированного объема работ. В 1994 году, когда проводилось аналогичное исследование, этот показатель был на 10% выше. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Современный служащий уделяет одному проекту в среднем 11 минут. Прежде чем его отвлекут, он перейдет к исполнению другой задачи. Но даже этот 11-минутный отрезок разбивается на 3-минутные фрагменты. Нужно отправить электронное письмо, прочитать веб-страницу, посмотреть электронный документ. Вернуться к прерванной работе человек может в среднем через 25 минут. Как утверждают психологи, многочисленные технологические новинки, хотя и повысили эффективность работы, но еще больше увеличили уровень ожиданий роста этой эффективности. Отсюда и происходит несоответствие между запланированной работой и той, которую человек способен сделать.
Новости коротко. Министерство информации Китая сообщило, что общее количество абонентов мобильной связи в Китае превысило 400 миллионов. Первый мобильный телефон в Китае появился в 1987 году. А в 2003 году число мобильных телефонов превзошло число обычных проводных телефонов. Японская компания NTT Docomo объявила о достижении нового рекорда скорости передачи данных для сетей сотовой связи четвертого поколения. 9 мая прошлого года Docomo удалось достичь максимальной скорости 1 гигабит в секунду. Во время последних тестов скорость передачи данных по направлению от базовой станции на абонентское устройство достигла 2,5 гигабит в секунду. Согласно исследованию компании Virgin Mobile, все больше британцев жалуются на боли в пальцах. Многочисленные жалобы связаны с огромным числом СМС, которые рассылают пользователи мобильных телефонов.
Панорама новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная образовательная российская тема. В Петербурге педагоги обеспокоены тем, как будет реализовываться национальный проект образования. Особенно их волнуют критерии, по которым в городе будут отбираться лучшие школы и педагоги, которым предполагается дать гранты. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, состоявшемся в информационном агентстве «Росбалт» в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге в системе образования заняты 72 тысячи учителей. Работает более 700 школ. Речь идет только о государственных школах. 58 школ по результатам конкурса будут иметь право на государственную поддержку. В постановлении правительства речь идет не об отборе лучших школ вообще, а об отборе школ лучше других, преуспевших во внедрении инновационных технологий. Гранты, предоставляемые государством, могут быть потрачены в четырех направлениях. На повышение квалификации учителей, на современное оборудование кабинетов, на программное обеспечение и на дальнейшее инновационное развитие. Идея грантов – поддержать не любые школы, а только школы-лидеры. Беда только в том, что почти никаких документов, обеспечивающих проект, пока не разработано, поэтому нельзя определить даже сроки, в которые проводится конкурс среди лучших школ. Говорит заместитель председателя Комитета по образованию Петербурга Петр Баранов.
Если за 5 месяцев вышло одно постановление правительства, о каких сроках, которые были подготовлены осенью, мы можем говорить. Поэтому на сегодняшний день появились новые сроки, которые всех нас приводят в ужас. Применительно к школам, к 1 мая каждый регион должен сформировать рейтинг школ, чтобы его направить в Министерство образования. Сегодня будем говорить так. 1 марта мы не имеем еще утвержденного Министерством образования требований к организации конкурсного отбора. Такого документа сегодня нет. Вот когда он появится, мы и будем тогда вот в таких экстремальных условиях и определять сроки. Применительно к учителям. Постановление по учителям вообще на сегодняшний день отсутствует.
Проект образования предполагает, что лучшие школы региона получат гранты на дальнейшее развитие в размере 1 миллиона рублей. Лучшие учителя получат 100 тысяч рублей. Но все это невозможно, пока нет нормативной базы на федеральном уровне. Пока, судя по всему, неразбериха только усиливается. Всех, кто хоть немного знаком с системой образования, не может не удивлять, что экспертиза школ участников конкурса назначена на летние месяцы с июня по август, как раз на время отпусков, чтобы торжественное награждение могло состояться в день учителя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша новая рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Андрей Шароградский.
Статья известного социолога Бориса Дубина «Страх, свобода, страх свободы» появилась сегодня в ежедневном журнале.
60% российских жителей, опрошенных в декабре сотрудниками Левада-центра, признали, что за последние 4 года в стране стало больше страха. При этом больше половины опрошенных полагают, что в России за те же самые годы стало больше свободы. Свободными сегодня себя ощущают 53% россиян.
В чем тут дело, задается вопросом Борис Дубин. Он отмечает, что главными источниками тревог являются для россиян сейчас страх потери близких, возможной бедности, угроза старости, беспомощности, болезней. Люди в России чувствуют себя сегодня более разобщенными и потерянными, а потому беззащитными и беспомощными. Объясняя этот феномен, Борис Дубин пишет.
Свыше 3/4 россиян сегодня, в феврале 2006 года, признают, что так или иначе зависимы от решений, принимаемых властями. Но более 60% при этом уверяют, будто живут, полагаясь на самих себя и избегая контактов с властью. И что же, свыше 2/3 по-прежнему убеждены, что власть обязана заботиться о людях. А вместе с тем преобладающая часть населения России привычно не уважает власть, не верит ей, подозревает ее в самом худшем. Видимо, такова и свобода, которой, по уверениям относительного большинства россиян, за последние годы стало больше. Ни с кем не связаны, никому не обязаны. Прежняя советская подконтрольность трансформировалась сегодня в страх неподначальности.
Как же получилось, что понятие «свобода» в современном российском обществе ассоциируется с только что прозвучавшим принципом «ни с кем не связаны, никому не обязаны»? Вот как Борис Дубин отвечает на этот вопрос.
Это синдром посттоталитарного общества. Иначе говоря, общество, в котором государство, причем репрессивное государство, ну как бы заняло все пространство общественного, публичного, в том числе и личного, семейного, или, по крайней мере, стремилось к этому. А когда государство уходит, вот как бы на его месте остается вот эта отрицательная свобода, в данном случае выражаемая в форме страхов. Раньше были это страхи перед государством, а сегодня это как бы страхи от того, что государство уйдет и бросит совсем людей.
Тогда получается, что среднестатистический россиянин просто не хочет быть свободным, если свобода приводит только к росту страха. Борис Дубин.
Для нас этот вопрос о свободе, страх, страхах, ксенофобии и так далее, входит в большую галерею аналогичных вопросов, и это как бы система, а не отдельная точка. Теперь, что касается свободы и среднестатистического человека. Ну, если говорить грубо и в целом, то скорее да. Свободы не то чтобы не хочет, а боится, поскольку не знает, что с ней делать, никогда ее не испытывал. Но, конечно, это чувство в большей мере касается более пожилых, более инертных, менее социально обеспеченных, более зависевших в свое время от государства групп людей. Что касается более молодых, а особенно более успешных россиян, это количество не такая большая группа, но она есть, вот там, конечно, страхи меньше, а свобода приобретает все-таки некоторое позитивное наполнение, и страх этой категории, более молодых, более успешных, связан с тем, что государство отнимет вот эти свободы, а оно в последнее время все активнее действует в этом направлении.
Это был Борис Дубин, автор статьи «Страх, свобода, страх свободы» в ежедневном журнале «Русский политический интернет», 28 февраля 2006 года.
Сегодняшний выпуск нашей новой рубрики подготовил мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате 3 терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек, более 50 ранены. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в центральной Индии. Маистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. В начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Урожай зерна в России в 2006 году не превысит уровня прошлого года и составит 78 миллионов тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Митин. Вместе с тем, по его словам, государство в нынешнем году с целью ограничения роста цен планирует осуществить товарные интервенции на рынке зерна. Ранее министр Алексей Гордеев говорил о том, что решение о целесообразности проведения товарных интервенций может быть принято в апреле. Конституционный суд России признал несоответствующими Конституции положения закона о связи, который обязывает операторов связи общего пользования производить отчисления в специальный резерв универсального обслуживания. Такое решение было принято в связи с тем, что параметры этого сбора, правила его уплаты, а также порядок расходования средств устанавливаются не законом, а нормативными актами правительства. Суд постановил, что соответствующие изменения в закон о связи должны быть внесены до конца 2006 года, а пока оспоренное положение будет действовать. Резерв универсального обслуживания создается для финансирования программы, предусматривающей установку телефонов и точек доступа в интернет в тех населенных пунктах страны, где эти услуги сейчас недоступны, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
На начало этого года таких населенных пунктов было 42 тысячи. На самом деле это достаточно маленькие населенные пункты. Как ни странно, большинство из них расположены в Центральном федеральном округе, но наиболее сложные с точки зрения установки связи это, конечно, Дальневосточный федеральный округ, и с него мы начали, когда стали проводить конкурс. В соответствии с законом о связи, который вступил в действие с 1 января 2004 года, каждый населенный пункт должен быть обеспечен связью, в частности, как минимум должен быть установлен таксофон, и если в этом населенном пункте проживает больше 500 жителей, то там должен быть пункт коллективного доступа.
Объем частных вкладов в России в 2005 году увеличился примерно на 40%, превысив 2 триллиона 750 миллиардов рублей, говорится в материале резервах Министерства экономического развития и торговли страны. По текущему курсу это почти 98 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, снизилась на 5,5% до 54,4%. Государственной Думе России подготовлен законопроект, предусматривающий введение государственной монополии на производство этилового спирта. Как сообщил председатель Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов, новые правила, в частности, помогут улучшить качество выпускаемой в стране алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. Монополия – это учет, это уплата соответствующих платежей, и это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать, они не выдержат конкуренции. Они же ведь должны получить по смыслу нового закона из государственных рук это сырье. И если это криминальная компания, то это невозможно по определению.
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами и Российский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым банк будет участвовать в отборе резидентов таких зон, экспертизе их бизнес-планов и финансировании проектов. Принадлежащий государству Российский банк развития входит в число 20 крупнейших банков страны по размеру собственного капитала и объему полученной прибыли. В 2005 году правительство приняло решение о создании в России 6 особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Однако, по словам руководителя агентства Юрия Жданова, в ближайшее время в России появятся и другие виды особых экономических зон.
Должны появиться еще 2 новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложные, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Германский Deutsche Bank завершил сделку по покупке 60% акций инвестиционной компании «Объединенная финансовая группа». Таким образом, доля банка в ее уставном капитале увеличилась до 100%. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составила примерно 400 миллионов долларов. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель процессоров для компьютеров, объявила сегодня о планах строительства своего завода во Вьетнаме. Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов, что делает завод крупнейшим из инвестиционных проектов любых американских компаний в этой стране на сегодня. Завод по выпуску полупроводников во Вьетнаме станет 6-м подобным производством компании Intel в Азии. По 2 таких завода компания открыла в Китае и Малайзии, и один на Филиппинах. Комиссия по финансовым рынкам Соединенных Штатов одобрила заявку Нью-Йоркской фондовой биржи, крупнейшей в мире, на покупку за 9 миллиардов долларов электронной биржи Acapulco из Чикаго. Сделку планируется завершить 7 марта, после чего Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратится из некоммерческого товарищества, которым владеет 1366 его участников, в открытую акционерную компанию. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 33 копейки. Курс на среду также не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В древнем испанском городе Кадис проходит традиционный ежегодный карнавал, самый знаменитый в стране, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Кульминация карнавала в Кадисе, продолжающегося целую неделю, это красочное костюмированное шествие «Гран-Кавальгата Магна» под звуки местных оркестров, исполняющих пасодобли. Шествие проходит вечером в течение нескольких часов по центру Кадиса. Во время шествия все внимание приковано к украшенным цветами платформам с местными красавицами, одетыми в пышные наряды. Среди них богиня карнавала, Гала и нимфы. Их выбрали заранее из огромного числа претенденток, рассказывает кадисский журналист Рикардо Перальта. Конкурсы начинаются за месяц до карнавала. Отбираются местные красавицы и музыкальные коллективы, которые будут их сопровождать. Конкурсы самодеятельных куплетистов и музыкантов проводятся в несколько туров, ведь из примерно 100 коллективов необходимо отобрать лучших, среди которых затем уже в ходе праздника будут выбраны победители. Музыкальные традиции кадисского карнавала — это целый мир. Самый известный карнавальный жанр называется черегота. Это куплеты на злобу дня. Есть и более серьезные жанры, к примеру, компарсос и корус. Но вообще юмор и шутки занимают центральное место на карнавале. Рикардо Перальта. Череготу обычно исполняют 8-12 человек. Это импровизация, непременно с юмором, на любую тему, включая политическую. Исполняются эти частушки под дудку и барабан в ритме пасодобле. В репертуаре компарсос меньше юмора и больше музыки. Речь идет тоже о произведениях собственного сочинения. Но здесь доминирует не политика, а лирика. А сопровождаются эти песнопения гитаристами. Есть еще и корус. Это коллективы до полусотни человек с солидным музыкальным сопровождением. Как и полагается на карнавале, все участники самодеятельных ансамблей разодеты в самые причудливые костюмы. Ну а Хосе Гомес, владелец магазина запчастей для автомобилей, назвал свою группу «Жандармы». Выступают они в жандармской униформе с куплетами на тему правил дорожного движения и штрафов. Кадисский журналист Рикардо Перальта. Победителей ждут денежные премии и возможность записать карнавальный диск. Премии помогают покрыть расходы на костюмы и компенсируют время, потраченное на репетиции. Поэтому за обладание премиями ведется упорная борьба. Между тем, карнавал – это не только возможность увидеть и услышать выступления самодеятельных артистов. В карнавальную неделю стоит всеобщее веселье. Ну а какое веселье в Испании без вина и хорошей закуски, тем более, если их раздают бесплатно? Рикардо Перальта. Веселиться, танцует и поет в эти дни весь Кадис. Пить и есть можно всю ночь. Опасаться надо лишь шутников. Так исполнители жандармской череготы в этом году перепугали многих, останавливая ничего не подозревающих автомобилистов и требуя с них штраф. За подобную шутку обычно в Испании полагается тюремный срок. Но в дни карнавала шутникам ее простили. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Карнавальная история Виктора Черецкого завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас темы сегодня?
Добрый вечер, Кирилл. Открою программу с рассказа о возможных переменах в чеченской политике после заявление об отставке премьер-министра правительства Чечни Сергея Абрамова. Большинство обозревателей полагают, что пост премьер-министра займет Кадыров-младший. Иран возобновляет ядерные разработки, несмотря на длительные переговоры с международным сообществом и российскими представителями. Соглашаются ли последние действия Ирана с договором об обогащении урана для Тегеранской атомной электростанции на российской территории? Британские власти предупреждают Бориса Березовского о недопустимости призывов к насильственной смене власти в России. Чем ответит опальный олигарх. Интервью Бориса Березовского в программе «Время свободы». 20 лет назад убит премьер-министр Швеции Олаф Пальме. Почему не удалось найти преступника и почему следствие по этому делу продолжается до сих пор? Таковы главные темы итогового выпуска программы «Время свободы» за вторник, 28 февраля. Эфир, напомню, через час с небольшим.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова московский политолог Николай Петров. Обсуждаться будет нелегко. Легкая политическая избирательная судьба партии «Родина». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Который позволяет выселять людей на улице, который не решает никак проблему недоремонта, повышения тарифов. Вот это вот людей возмущает.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов стать братьями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».